Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев, освобожденный из тюрьмы решением Президиума Верховного Суда России. Означает ли это, что выполняется соглашение Владимира Путина и Михаила Ходорковского? Президент Украины и лидер оппозиции весь день вели переговоры в поисках мирного разрешения гражданского конфликта в стране. Как именно и почему в центре Киева погибли люди? В Париже началось возведение российского духовно-культурного центра. Кто и как принимал решение о строительстве православного храма рядом с Эйфелевой башней? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президиум Верховного Суда России постановил немедленно освободить из-под стражи бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева, однако отказался оправдать его и Михаила Ходорковского. Российские власти обвиняли бывших бизнес-партнеров в мошенничестве, хищениях и неуплате налогов на многомиллиардную сумму и дважды приговаривали к длительным срокам лишения свободы. Подсудимые и их защита на протяжении 10,5 лет заявляли о необоснованности уголовной репрессии, политической мотивированности дела, пытались добиться оправдательного приговора и реабилитации. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предписание о незамедлительном освобождении бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева из колонии, где он отбывал наказание по приговорам Мещанского и Хамовнического судов Москвы, главное последствие сегодняшнего заседания Президиума Верховного Суда России, который разбирался в законности и обоснованности приговоров по так называемым первому и второму делам «ЮКОСа». Разбираться сразу в двух приговорах в отношении Михаила Ходорковского Платона Лебедева судьи Верховного Суда России решили в целях процессуальной экономии и соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства. Пересмотреть первый приговор и отменить отказ в рассмотрении надзорной жалобы на второй председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев требовал со ссылкой на новые обстоятельства. Такими, по его мнению, стали июльское решение Европейского суда по правам человека, неучтенные предыдущими инстанциями доводы защиты подсудимых, а также нововведения в России законодательстве. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в первую очередь обращала внимание на решение страсбургских судей, которые признали несправедливым первое судебное разбирательство по делу совладельцев ЮКОСа и незаконным, противоречащим основным правовым принципам взыскания на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Однако, по мнению адвокатов, и первый, и второй приговор Ходорковскому и Лебедеву должны быть отменены. В надзорной жалобе на второй приговор своим подзащитным адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в частности, обращали внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения. И то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев ЮКОСа, демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа. Посовещавшись около часа, судьи Верховного суда пришли к выводу о том, что отменять приговоры Мещанского и Хамовнического суда Москвы нецелесообразно. Они, конечно, требуют приведения в соответствие с действующим законодательством и корректировки в части назначения сроков наказания, но не более того. Потому Платона Лебедева следует выпустить на свободу в связи с полным отбытием наказания, а Михаила Ходорковского, помилованного в декабре прошлого года указом президента Владимира Путина, освободить от необходимости досиживать предписанный приговором срок. Вот как прокомментировал это решение адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Никакой мотивировки, ничего мы не слышали. Соответственно, мы не знаем, почему решено то, что решено. Хотелось бы увидеть, ну, хотя бы что-то под видом обоснования, потому что о серьезном обосновании такого решения говорить, конечно, не приходится. Конечно, мы очень рады за Платона Леонидовича Лебедева, который сегодня обретает свободу. И слава Богу, что наконец-то этот заложник столь долголетний выходит из заточения. А все остальное, что касается движение в сторону законности хотя бы какого-то шага, к сожалению, не произошло, не случилось этого. Это очень горько. И я не понимаю, почему такое решение такой высокой судебной инстанции. Я хочу увидеть, как они это объяснили. Я прежде всего не могу понять, что такое могло повлечь отказ даже в отмене приговора в части гражданского иска, где уже настолько все очевидно, что очевиднее просто не бывает. По существу и с юридической точки зрения, когда есть совершенно исключающее любое двойное истолкование решения ЕСПЧ, и Россия, как участник Европейской конвенции, его не имеет права не исполнить, не говоря уже о сущности.
Платон Лебедев, которому Президиум Верховного Суда России снизил срок наказания до 10 лет 6 месяцев и 22 дней, именно столько он провел в заключении, сможет покинуть Вельскую колонию сразу же, как только туда поступят документы из высшей судебной инстанции, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Он должен выйти по-любому в связи с решением суда, но у нас бывают и проволочки. Во всем остальном это решение признать правосудным, справедливым я не могу. Все, на что мы обращали внимание суда, об отсутствии доказательств какой-либо виновности в чем-либо Ходорковского и Лебедева, все это проигнорировано. Поэтому двойственное, что ли, ощущение. Безусловно, радость за Платона Леонидовича и разочарование в связи с тем, что и высшие судебные инстанции России оказываются в состоянии игнорировать очевидные вещи.
Пожалуй, самым неприятным для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева последствием постановления Президиума Верховного Суда России можно считать отказ в отмене решения о взыскании с них неуплаченных налогов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Этот долг, по словам адвокатов, может не позволить Платону Лебедеву выехать на лечение за границу. Михаилу Ходорковскому такое взыскание фактически закрывает дорогу назад в Россию, так как, вернувшись, он автоматически станет невыездным. Накануне слушаний в Верховном суде Платон Лебедев просил своих адвокатов передать судьям, что отзовет жалобы из Страсбурга, если те отменят первый и второй приговоры по делам ЮКОСа. Но поскольку этого не произошло, борьба продолжится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 23 января. Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости продолжить переговоры о разрешении кризиса на дне очередной сессии Верховной Рады. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, выступая в центре Киева, заявил, что первым требованием оппозиции является созыв внеочередной сессии парламента, на которой нужно поставить вопрос об отставке правительства Николая Азарова. Ранее в четверг лидер партии «Удар» Виталий Кличко договорился с активистами оппозиции и представителями спецслужб по перемирию на улице Грушевского в Киеве до завершения переговоров по кризису. Жертвами столкновений в Киеве с 20 января стали не менее 5 человек. Власти утверждают, что в демонстрантов стреляли провокаторы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Официально украинские власти подтвердили гибель Сергея Негояна и Михаила Жизневского. Однако, как заявил координатор медицинской службы штаба сопротивления Олег Мусий, тела еще двоих парней в возрасте до 30 лет врачи не успели забрать с места столкновений на улице Грушевского 22 января. Они остались на территории подконтрольной Беркуту и были унесены спецназовцами. Первой жертвой противостояния в этот день стал 20-летний Сергей Негоян. Он жил в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области и в столицу отправился сразу после разгона студенческого Майдана 30 ноября. Как рассказал отец погибшего, Горегин Негоян, он отговаривал сына от поездки в Киев.
Мы с первого дня относились очень жестко, но он не слухал. Нет, я поеду. Я говорю, зачем? Я не за того, говорю. Я сам по себе, сам за себя. Я даже звоню, может, тебя заставляют? Нет, говорит, никто не заставляет. Даже меня прямо сейчас отпускают, я не хочу.
Семья Негоян переехала на Украину в 1992-м, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. В сельской школе, которую 3 года назад окончил Сергей, бывшего ученика характеризуют как человека горячей крови. По словам директора школы Василия Пивоварова, проблем с поведением у юноши не было, лишь обостренное чувство справедливости.
Він народився вже тут, взагалі-то вірменець там по національності. Ну, мабуть, дала знаки гаряча кавказька кров. Спільшивий був, говорячи російською мовою, хлопець. Ну, взагалі-то ніяких бійок у школі, ще якихось таких порушень поведінки не спостерігалось.
Соседи отмечают, что парень был очень приветливым, вел здоровый образ жизни, не состоял ни в какой политической партии и очень хорошо говорил на украинском. Сергей Негоян мечтал поступить на актерский факультет Киевского театрального института имени Карпенко-Карова и на Майдане часто читал стихи Тараса Шевченка.
І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
Второй жертвой трагических событий минувшей среды стал 26-летний гражданин Белоруссии, член националистической организации УНАУНСО и внештатный корреспондент газеты «Соборная Киевщина» Михаил Жизневский. Пуля ему попала прямо в сердце, и эту, как и первую смерть, приписывают снайперу. Михаил переехал на Украину из Белоруссии, опасаясь репрессий, 7 лет назад. Жил в Белой Церкви. Друзья погибшего рассказывают, что он чувствовал себя больше украинцем, чем белорусом, и хотел сменить гражданство. Увлекался рукопашным боем, работал на мебельной фабрике, а на Майдан приехал в декабре. О Михаиле Жизневском говорит лидер УНАУНСО, бывший диссидент Юрий Шухевич.
Вряд ли живет в Украине, вам что сказать. Хотел избежать репрессий там в Белоруссии со стороны режима Лукашенко. И видите, и вышел сюда, что заявлял, что не хочет, чтобы Украина превратилась в Беларусь.
Еще один активист Майдана, 50-летний львовский геодезист Юрий Вербицкий, погиб не во время столкновений на улице Грушевского. 21 января с травмой глаза он находился в больнице, откуда его вместе с одним из организаторов Евромайдана Игорем Луценко похитили, вывезли в лес и жестоко избили. В минувший вторник Игорь Луценко с травмами головы и ног нашелся. Похитители выбросили его в поле под Киевом, и он смог добраться до ближайшего населенного пункта. А судьба его товарища на тот момент оставалась неизвестной. Игорь Луценко.
Нас вытянуло из микроавтобуса.
Нас вытянули из микроавтобуса. Сначала вместе пытали с элементами насилия, а потом растянули по разным концам леса. И я лишь слышал, что Юрия очень сильно прессуют. Почему его прессуют, а не меня? Потому что он львовянин.
Він виявився львовянином.
Тело Юрия Вербицкого со сломанными ребрами и следами скотча на руках накануне нашли в лесу в Бориспольском районе Киевской области. Вербицкий закончил институт геодезии в Национальном университете Львовская политехника. Увлекался альпинизмом и велоспортом. Много времени проводил в горах. Его похоронят во Львове 24 января. Юрий Шухевич.
Уже привезли и будут похороны Вербицкого, которого они захватили в больнице. Его привез туда Игорь Луценко. Привез раненого. Прямо с приемного покоя прошли в гражданском, забрали Луценко, забрали раненого. Вербицкого нашли в лесу. Не знаю, добили или просто раненого в мороз выбросили в лесу. Вот методы действий этого режима.
По факту гибели Юрия Вербицкого милиция расследует уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как заявляют в МВД Украины, согласно предварительному заключению медиков, смерть активиста Майдана была вызвана переохлаждением. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В четверг жители Ивано-Франковска, Ровно и Львова захватили здания областных администраций. Во Львове протестующие вынудили губернатора Олега Салу написать заявление об отставке. Позже он пожаловался в прокуратуру, заявив, что на него было оказано силовое давление. Ну а в Киеве в целом день оказался значительно более спокойным, чем в среду. В этом убедился специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов, который весь день провел на улицах украинской столицы.
Я приехал минувшей ночью, и мы сразу же пошли на улицу Грушевского, где в этот момент на паузе стояла, можно так сказать, силовое противостояние милицейского спецназа и демонстрантов, горели покрышки, все было окутано черным дымом, картина была действительно немножко апокалиптичная, но вот а сегодня с утра ситуация уже была совершенно другой, это уже третий мой приезд на нынешний Евромайдан в Киев, и, конечно, он каждым разом меняется, эволюционирует, как некий организм, который самоулучшается, что ли. Например, за последние буквально 2 недели, что у меня не было в Киеве, баррикады, которые еще недавно смотрелись как своего рода арт-объекты, и сейчас уже по-настоящему грозные крепления, построенные очень на мощных металлических сваях, выросли они буквально вот с одного там полутора метров до 5-6 метров, и вчера ночью мы видели, как люди продолжают носить воду, снег в мешках, укреплять их, и подносятся эти покрышки, которые активисты-демонстранты свозят со всего города на своих частных машинах к Европейской площади, которая расположена буквально в 100 метрах от места событий, можно спокойно подъехать на такси, на машине, и поэтому со всего города привозятся эти покрышки с каких-то, наверное, свалок. Ну вот сегодня утром огни потухли, когда олимпийский огонь загорается, начинается перемирие, да, становятся войны, а здесь вот знаком перемирия, наоборот, стало потушение огня. Это причем сделали не пожарные, которые пытались вчера ночью с помощью водометов, полиция пыталась этот огонь затушить безуспешно, а сделали сами демонстранты.
Понятно, что вообще это все не шутки. Погибли люди. Тем не менее, телевизионная картинка страшнее жизни или жизнь страшнее этой телевизионной картинки в целом?
Безусловно, телевизионная картинка страшнее жизни, и протестующие не впадают в уныние. Есть некоторая озлобленность, конечно, которая появилась после гибели людей, но в целом по-прежнему довольно много лиц, которые нравятся, ну, по крайней мере, не терять присутствие духа. Для них все это становится поводом еще лучше организовать свою деятельность. Вот что бросается вообще в глаза на Майдане, это не количество людей, которого сейчас, конечно, там и близко нет, вот тех сотен тысяч людей, которые выходили раньше. Наверное, речь идет, ну, в лучшем случае, о десятке тысяч человек. Но бросается в глаза то, что это уже прекрасно организованный мир, в котором буквально все чем-то заняты. То есть это как гигантский муравейник. Нету людей, которые просто праздно шатаются, или вот говорят, что на улице Грушевского много зевак. Я бы не сказал, что их там много, все чем-то заняты. В Киеве последние дни выпало очень много снега, активисты внутри баррикад убирают его, ну, не хуже, а то и лучше, чем коммунальные службы, вывозят мусор, кто-то готовит еду, кто-то разносит чай, бутерброды, кто-то подносит вот эти самые покрышки, кто-то стоит на входе на баррикадах, раздает всем входящим маски. Это, кстати, обязательное условие, вы можете попасть на улицу Грушевского только после того, как вы наденете хотя бы маску, чтобы защитить себя от едкого дыма горящих покрышек.
Верно я понимаю, что вот эта зона потенциальных столкновений и зона активного протеста, она ограничивается с одной стороны улицы Грушевского, которая примыкает к Европейской площади, а с другой стороны примерно Бессарабским рынком и, собственно, Крещатиком. Вот и все.
Даже чуть ближе к Крещатику, чем Бессарабский рынок. Вся площадь перед Бессарабским рынком, внизу бульвара Шевченко, она абсолютно свободна для проезда как общественного, так и частного транспорта. И даже еще метров 200 от нее в сторону Крещатика тоже можно проехать на машине до здания ЦУМа, Центрального универсального магазина Киевского. А вот дальше начинаются те самые баррикады, которые сейчас достигли высоты уже, по-моему, там 10, а то и больше метров.
С конца прошлой недели и в начале этой недели, когда обострилась вновь ситуация в Киеве, довольно много говорили о новой движущей силе вот этого активного протеста. Это представители вот этой группы «Правый сектор», там «Самооборона», «Трезуб», «Белая сила», какие-то группы, которые якобы находятся в центре, в ядре вот этих молодых толп протестующих. Говорили и о том, что они близки к праворадикалам, что это такие уж совсем отъявленные украинские националисты, что там есть нацистская символика. Видел я в прессе и уверение о том, что там кричат москалей на ножи. Верно ли это? Вы почувствовали какой-то вот этот националистический суперукраинский момент или его нет?
Нет, это абсолютно неверно. Отношение людей, которые сейчас приходят именно в зону активных действий на улице Грушевского, ну, это примерно как ядро земли в такой же пропорции по отношению ко всей ее остальной массе. Это очень небольшая часть людей, и эти люди, это далеко не только праворадикалы. Я бы даже сказал, что больше антифашистской, анархистской символики. Вот вся колоннада стадиона «Динамо» расписана именно анархистскими и антифашистскими лозунгами. Что касается радикальных националистов, конечно, они есть, но даже вот это маленькое ядро, которое уже за последние дни обросло абсолютно обычными людьми, которые тоже как бы переметнулись на активную часть протеста, даже от этого ядра они составляют, ну, лишь небольшую часть, и даже эта небольшая часть не позволяет себе, я, по крайней мере, вчера за всю ночь не был этому свидетелем, никаких подобных криков. Ну, есть крики, которые звучат на Майдане с самого начала. «Банда геть», «ЗК геть» и так далее. Никакого националистического уклона нету. Хотя, конечно, понятно, что там сотни, может быть, каких-то активистов, именно ядро, оно действительно состоит в том числе из представителей этих организаций.
Из Киева специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Украинский журналист Виталий Портников, обозреватель русской и украинской служб «Радио Свобода», в последнее время известный в том числе и своей активной общественной деятельностью в оппозиционных организациях, переехал в Варшаву, получив, как он уверяет, убедительные доказательства готовящихся против него опасных провокаций. Драматическую ситуацию в Киеве Портников связывает с деятельностью на Украине агентов российских спецслужб и позиции политических сил, не заинтересованных в мирном разрешении кризиса вокруг Майдана.
Ситуация действительно очень непростая вокруг. И людей, которые активно участвовали в протестном движении эти месяцы, и вокруг попыток регулирования этой ситуации. Вы знаете уже, что происходило с несколькими гражданскими активистами. Знаете о избиении Игоря Луценко, члена Рады Всеукраинского объединения «Майдан», которого вывозили в лес. Знаете о гибели человека, которого он привозил в отделение скорой помощи. Попросту убили. Только что появилась информация о исчезновении одного из лидеров «Автомайдана» Дмитрия Булатова. Я считаю, что сейчас в Украине сложился очень серьезный провокационный телефон. И связан он именно с возможностью политического урегулирования конфликта. Потому что длительное силовое противостояние, оно невыгодно ни власти, ни политической оппозиции. Тут прежде всего нужно говорить о власти, потому что политическая оппозиция и до этого достаточно серьезно говорила о политическом урегулировании. А власть, президент Янукович, она в этом политическом урегулировании была не заинтересована. Только после того, как противостояние перешло в силовой аспект, мне кажется, появилось достаточно много людей и в окружении Януковича в том числе, которые начали понимать, что без договоренности ничего не будет. Но одновременно есть силы, которые в этих договоренностях не заинтересованы. И я бы сказал, что эти силы не только внутренние, но они и внешние, они находятся на Востоке. Эти силы делают все возможное, чтобы такого рода соглашение сорвать, чтобы сорвать сам переговорный процесс, чтобы силовое противостояние перешло еще в более горячую фазу. И вот эти все провокации, которые происходят, и эта попытка оказать давление на гражданских активистов, на журналистов, она имеет именно этот характер. Поскольку я долгие годы работал в России, у меня сохранилось достаточное количество знакомых, источников, и я вам должен сказать, что сейчас иметь источники в России для понимания ситуации в Украине важнее, чем даже в самой Украине. Потому что в Киеве очень много сотрудников российских специальных служб, очень много людей, которые работают, так сказать, политологами в кавычках, а на самом деле являются организаторами самых грязных кампаний по дискредитации людей и, кстати говоря, могут советовать физические и силовые расправы. Киев буквально наводнен этими людьми. Но, к счастью, и у них есть знакомые, а у нас есть знакомые этих знакомых. В общем, не буду сейчас раскрывать подробности. Я думаю, что будет время, когда я все это смогу рассказать достаточно детально. Но это уже будет после того, как политическое урегулирование будет достигнуто. Очень люди мне сказали, что есть достаточно четкий план расправы над журналистами, над гражданскими активистами. Что должно было послужить началом осуществления акции, направленных напротив меня, и каким может быть той или иной долей условности их продолжения. Я убедился, что меня не обманывают, а я должен сразу сказать, что я эту информацию получил после встречи с европейскими и американскими дипломатами, где говорил о проблемах для журналистов в Украине. Я решил, что я попытаюсь, по крайней мере, сорвать этот план. И на время уехать в Варшаву, поработать здесь, тем более, что я считаю, что в условиях, когда начался переговорный процесс, говорить с европейцами и говорить о возможных последствиях отсутствия политического регулирования, а их реакция очень важна. Я нахожусь в стране, где Украина интересуется чуть не каждый второй. И то, что происходит на Грушевского, на экранах всех телевизионных каналов страны, в отличие от самой Украины, понимаете? Мне сейчас кажется в Варшаве, что я нахожусь в Киеве, потому что если я переключаю каналы, я вижу только информацию из Киева. В самом Киеве это совершенно иначе.
А у вас есть версия, почему именно вы заинтересовали эти темные силы? Назовем их российскими или украинскими специальными службами, которые хотят сорвать процесс политического регулирования?
У меня не версия, у меня есть четкое понимание, почему. Есть всего несколько журналистов, которые четко и ответственно описывают ситуацию в стране. Некоторые из них и так сейчас находятся по разным причинам за рубежом. Я оставался в Киеве с другими, конечно, коллегами. Кроме того, я являюсь членом Рады Майдана. И, кроме того, против меня уже и так развернута достаточно бурная дискредитационная кампания, управляемая, из Москвы и Харькова. Это сейчас два центра российского влияния в Украине. И поэтому я послужил очень неплохой мишенью. Кроме того, вероятно, люди, которые решили эту кампанию заказать, стали думать о том, что в любом случае смогут списать, если это произошло, разумеется, на тех, кто участвовал в агитации в предыдущие месяцы. Достаточно простая схема, но я не могу сейчас описывать всех ее подробностей, потому что я считаю, что сейчас под угрозой находятся многие мои коллеги в стране. И я рассчитываю получать какую-то информацию хотя бы выборочно, иметь возможность на что-то повлиять. Я, конечно, не преувеличиваю своих возможностей, но я понимаю, что любая детализация происходящего может повредить моим коллегам в Украине и может повредить, как я уже вам говорил, тому непростому процессу, который сейчас.
Говорил украинский журналист, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 23 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Владимир Путин согласился с предложением правозащитного сообщества рекомендовать на пост уполномоченного по правам человека в России Эллу Панфилову. В Париже началось возведение российского духовно-культурного центра. Накануне визита Папы Римского Франциска на Святую Землю Ватикан намеревается рассекретить свои архивы о Холокосте. Продолжим программу и расскажем вам об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 23 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости продолжить переговоры о разрешении кризиса на внеочередной сессии Верховной Рады. Президиум Верховного суда России снизил срок уголовного наказания для бывших совладельцев ЮКОСа до отбытого и постановил освободить одного из совладельцев компании Платона Лебедева из колонии. Оппозиционный политик Алексей Навальный вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении денег у партии «Союз правых сил». Иран готов к сближению с международным сообществом и улучшению отношений со всеми странами мира, включая США. Президент Ирана Хасан Роухани заявил об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В центральной части Турции при аварии автобуса погиб 21 человек, есть раненые. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 23 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня президент России Владимир Путин одобрил кандидатуру Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в России. Ее в четверг представила президенту группа правозащитников. Элла Памфилова возглавляет общественное движение «Гражданское достоинство», которое с прошлого года распределяет гранты между правозащитными организациями. По закону предлагать своих кандидатов омбудсмена могут президент, Совет Федерации, Государственная Дума. Полномочия нынешнего омбудсмена Владимира Лукина истекают 18 февраля. Корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик беседовала с одной из участниц сегодняшней встречи с президентом, главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой.
Нам сказали, что именно по этой проблеме нас приглашают всех, кто подписался под этим письмом. Президент просил, почему мы именно эту кандидатуру выдвигаем. Первым отвечал Михаил Александрович Федотов, потому что он принес письмо президенту, подписанное большинством членов Совета по правам человека, и передал президенту это письмо. Потом он, по-видимому, из уважения к моему возрасту, спросил меня, что я по этому поводу думаю. Я сказала, что мы очень серьезно относились к этой кандидатуре. Он спросил, а вот выдвигали там разные партии уполномоченных, там несколько кандидатов. Я сказала, я не хочу ни о ком плохо говорить, но это очень такая уникальная должность, и очень мало людей, которые могут ее выполнять, потому что у нас должность уполномоченного по правам человека предполагает некое посредничество между властью и обществом, прежде всего правозащитным сообществом, этому сложному вопросу, по которому у нас совсем не часто бывает одинаковое с властью мнение. И тут очень важно, чтобы был человек, с мнением которого считается и власть, и общество. А ведь у уполномоченного правом человека никаких властных функций нет. Это достигается только авторитетом этой личности, уважением, которое она вызывает с обеих сторон. Таких людей очень мало. И я обдумывала этот вопрос очень серьезно, потому что для меня это очень важно, кто будет следующий уполномоченный. Ну, не только те кандидатуры, которые предложены были, а вообще обо всех думала. И не смогла придумать никого, кроме Эллы Александровны. Президент после этого спросил Лукина, ну, он так шутливо ответил, что я уже столько комплиментов услыхал в свой адрес. Он действительно поддерживает кандидатуру Эллы Александровны, потому что она давно работает в этой области. Знакома с проблемами, которыми должен заниматься уполномоченный, и имеет большой опыт работы в этой области. Каждый из присутствующих тоже высказался по этому поводу, и все говорили и теплые слова в адрес Владимира Петровича, сожаление по поводу того, что он не может дальше находиться на этом посту, поскольку Конституция предполагает 2 срока. Ну, самой лучшей стороны характеризовали Эллу Александровну. Тогда президент спросил, а саму-то Эллу Александровну вы спрашивали? Я говорю, ну, в общем, я ей звонила после того, как газета «Коммерсант» написала, что вот кто-то упоминает об этой кандидатуре. Насколько я понимаю, ей было очень приятно, и что ее считают способной выполнять эту должность. Мне так показалось, хотя прямого ответа, согласна она или не согласна, я и такого просто не задавала, потому что какие у меня для этого были основания.
Людмила Михайловна, до этого я помню, что вот вы упомянули Владимира Лукина, что правозащитники, и вы в том числе подписывали письмо в поддержку Владимира Лукина, просили его оставить на 3-й срок. Многие критиковали это решение, говорили, что нет, не нужно менять непосредственно под уполномоченного закон.
Я вообще тоже против того, чтобы Конституцию без нужды менять. Во-первых, поправки в Конституцию будут все равно вноситься. Сейчас об этом идет речь. Что касается должности уполномоченного, то мне казалось, что... Почему я под этим письмом подписалась? Мне казалось, что относительно уполномоченного вот это обязательное ограничение 2 сроками существенно, потому что если у человека властные полномочия, да, нехорошо, когда человек слишком долго находится у власти. Должность уполномоченного по правам человека не предполагает никаких властных полномочий, у него их просто нету. Поэтому я думаю, что на эту должность можно было бы внести поправку в Конституцию, что здесь не надо ограничивать сроки, если попался удачный человек. Но, по-видимому, у меня же нету права на инициативу внесения поправок в Конституцию. Это мы нашли удачного, всех нас устраивающего кандидата.
О кандидатуре Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека в России в эфире «Радио Свобода» говорила правозащитница Людмила Алексеева.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Москва и Париж не отказываются от идеи строительства в столице Франции русского духовно-культурного центра. После многочисленных проволочек, изменений проекта и дискуссий в прессе официально объявлено о начале реализации проекта. Из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Наталья Каневская.
Новый проект русского православного храма в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, сильно отличается от прежней архитектурной концепции. Он гораздо менее броский и имеет больший потенциал органично вписаться в архитектурный ансамбль набережной Сены. Концепция, предложенная именитым французским архитектором Жан-Мишелем Вильмотом, сменила проект испанского мастера Мануэля Нюньеса Яновского. Иск, в срочном порядке поданный Яновским в связи с некорректной отменой контракта россиянами, отклонен судом высшей инстанции. Но агентство архитектора САД сразу подало апелляцию и затеяло более обширную судебную тяжбу с российской стороной. Специализированное издание «Le Moniteur» цитирует Луи Фуке, адвоката, представляющего Яновского. По его словам, судебное разбирательство начато также по факту подачи негативного заключения о проекте Яновского региональным управлением по вопросам культуры. По словам Фуке, останавливаться его клиент не намерен. Яновский будет добиваться справедливости, даже если для этого придется требовать демонтажа уже отстроенного комплекса. Проект Яновского стал победителем конкурса 2010 года, в котором приняли участие более сотни архитекторов из разных стран мира. Второе место в этом конкурсе занял Вильмот. Модель русского православного центра в 7-м округе Парижа, представленная Яновским и переданная российской стороной французским властям в заявке на строительство, стала предметом бурной полемики. Через несколько месяцев после подачи российской заявки стало ясно, что участникам спора договориться не удастся. В итоге фотогальванический фасад с невероятных размеров прозрачной волнообразной крышей, над которой взмывают в небо 5 блестящих золотом куполов, сменил более спокойный, но не менее современный фасад из характерного для парижской архитектуры белого бургундского камня. Над зданиями комплекса возвышаются, но уже не так броско, все те же 5 золотых куполов, только в матовом исполнении. По словам Жан-Мишеля Вильмота, его цель соблюсти канон православного храма, одновременно придав ему элегантность, присущую знаменитым архитектурным ансамблям французской столицы.
Нашей задачей было добиться наибольшего соответствия парижскому урбанизму. Наш принцип прост – горизонтальные линии варьирования горизонтальной кладки камня и стекла. Это дает нам своеобразный рельеф из камня и стекла. Это придает некую мягкость всему ансамблю зданий.
Как отмечает в беседе с «Радио Свобода» Себастьян Шабас, журналист «Бати Актю», специализированного сетевого издания в области архитектуры и градостроения, в том, что проект Вильмота был выбран и утвержден без проведения повторного конкурса, нет ничего из ряда вон выходящего.
Тут нельзя говорить об исключении, которое было сделано для россиян. Ситуации, когда к реализации допускают проект, занявший второе или третье место в конкурсе, случаются нередко. Бывает, что победивший проект при более пристальном рассмотрении находит несоответствующим требованиям. Это вполне нормальный процесс, в результате которого второй или третий лучший проект, из участвовавших в конкурсе, может быть утвержден к реализации.
Какова же стоимость этого монументального проекта, который в Кремле сравнивают по значимости с возведением во французской столице моста Александра III более века тому назад? На этот вопрос ни россияне, ни французы не дают точного ответа. По условиям контракта с французской стороной стоимость участка, приобретенного Россией под строительство, не разглашается. Первый этап строительно-монтажных работ, который будет выполнять генеральный подрядчик, французский концерн «Буйк-Батиму», оценивается в несколько миллионов евро и заключается в разборке старого здания метеорологической службы Франции на углу авеню Раб и набережной Бранли на левом берегу Сены. По второму основному этапу строительных работ российская сторона в середине января получила от Буйк-Батиму вариант контракта, и на его согласование, по мнению Кожина, понадобится некоторое время. Во французских средствах массовой информации приводятся суммы от 60 до 100 миллионов евро за участок и реализацию проекта. Себастьян Шабас считает, что назвать точную стоимость в данном случае крайне сложно. Это внутренняя кухня продавца и покупателя, говорит он.
Мне бы хотелось быть свидетелем подписания контракта о первом этапе строительства, чтобы видеть расценки, но, увы, с российской стороны, в том числе со стороны посольства в Париже, не разглашались никакие суммы. Не называли их ни Жан-Мишель Вильмот, ни представители генерального подрядчика. Окончательная цена проекта не раскрывается. Возможно, она еще и не установлена, поскольку контракт об основном этапе работ еще не подписан россиянами. Поэтому что-либо точно посчитать на сегодняшний день практически невозможно.
Россияне обещают строительство не затягивать и уложиться в 2 года. По мнению журналиста, учитывая центральное расположение участка и его близость с одной стороны к жилым зданиям, а с другой к оживленным транспортным магистралям, этот срок необходимо сократить до минимума, чтобы избежать недовольства обитателей престижного парижского квартала. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью компании CNN и одной из самых знаменитых ведущих этой телевизионной организации Кристиана Мампур. Дмитрий Медведев говорил о безопасности для гостей и участников Олимпиады Олимпийской столицы. Тем временем обстановку в Сочи накануне Олимпиады обсуждает западная пресса. Журналисты агентства AP сообщили о полицейских ориентировках, обнаруженных в одной из центральных гостиниц Сочи. В них сообщаются приметы трех потенциальных подрывников-смертниц – 22-летней Рузанни Ибрагимовой, 26-летней Заиры Алиевой и 34-летней Джанет Сахаевой. Их называют «черными вдовами», которые намереваются отомстить за смерть своих убитых ранее мужей. Информация о розыске смертниц принята за очередную, на этот раз более реальную угрозу безопасности Олимпийским играм в Сочи. Поэтому так взбудоражена мировая пресса. Обзор печати Анны Шаманской.
Американский телеканал NBC News сообщает также об объявленных в розыск 21-летнем Руслане Сауфуддинове и 25-летнему Раде Мусаеве. Информация о розыске, попавшая к журналистам, сводится к тому, что молодые люди планируют террористические атаки на юге России. Подобные данные предполагают зияющие дыры в обеспечении безопасности в Сочи. Такое мнение высказал в эфире аналитик по вопросам безопасности Эван Колман. По его словам, эта информация портит российские планы создания стального кольца вокруг Сочи для защиты игр. Зону безопасности в практически 4000 квадратных километров, защищенную 40 тысячами полицейских, спецслужбами, сверхчувствительным гидролокатором, беспилотными самолетами и патрульными подводными лодками. Проблема состоит в том, что для того, чтобы остановить подрывника-смертника-одиночку, стоит думать о разведке. Нужно думать о предупредительных мерах, а не о количестве военных, которые могут находиться на территории игр, цитирует NBC News слова российского эксперта по вопросам безопасности Андрея Солдатова.
Некоторые страны всерьез обеспокоены безопасностью своих граждан в Сочи. Правительство США уже выпустило официальное предупреждение для туристов, направляющихся в Россию на Олимпиаду. Американская газета USA Today пишет: «Американцы, посещающие игры, должны бдительно заботиться о личной безопасности, а также руководствоваться здравым смыслом и рассудительностью при использовании любого вида общественного транспорта». В документе также отмечается, что Олимпиада – это первое мероприятие подобного масштаба, проводимое в Сочи. Медицинские возможности и инфраструктура региона в целом не были ранее опробованы большим количеством посетителей. Стандарты медицинской помощи во многих городах России заметно отличаются от западных. Говоря о недавних терактах в Российской Федерации, газета отмечает, что игры представляют собой привлекательную цель для террористов.
Американский журнал Business Week пишет, что США, тем не менее, готовы предоставить помощь России в обеспечении безопасности Олимпиады. Издание пишет: США, понесшие потери в Ираке и Афганистане от самодельных бомб-боевиков, создали специальные георадары, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества, такие как нитрат аммония, Семтекс и С-4. Спецслужбы Пентагона использовали роботов, а также специальные инструменты для разрыва мобильной или другой беспроводной связи, используемые для детонации, чтобы бороться с самодельными бомбами. Однако официальные лица не знают, как на предложение США может отреагировать Владимир Путин. Кто-то говорит, что Путин может принять такое предложение за оскорбление в адрес технологических возможностей вооруженных сил России. Более практичный вопрос состоит в том, можно ли использовать американские системы, не прерывая при этом работу российских.
Новостная служба газеты Christian Science Monitor приводит слова еще одного эксперта. Даже если угроза играм в какой-то мере преувеличена, предполагаемые террористы добились успеха хотя бы в том, что олимпийский разговор ведется не о привлекательности спортивных соревнований в российском курортном городе, а о нестабильности в России и провалах Путина, говорит Джеффри Манков из Американского фонда исследований мировой политики. Многие официальные лица США обеспокоены возможностью атак боевиков с Северного Кавказа, родины бостонских подрывников и амбициозных джихадистов, для которых Сочи представляет собой легкую цель, сказал Майкл Маккоул, представитель Нижней палаты Конгресса США, председатель комитета по вопросам внутренней безопасности.
Некоторые страны, впрочем, уверены в способности России обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков в Сочи. Британское агентство Reuters пишет: Китай полностью уверен в том, что Россия обеспечит безопасность безопасность на Олимпийских играх. Я верю в то, что эти игры будут успешными с достаточно строгим режимом безопасности. Китай поддерживает связи с Россией по этому вопросу, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чэнь Гуапин. Президент Китая Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, демонстрируя поддержку Путину, который поставил свой политический престиж на кон успеха игр в Сочи. Решение Си – это положительное развитие ситуации для Путина, после того, как президент США Барак Обама, а также его немецкий коллега Иоахим Гаук объявили о том, что не поедут на игры, пишет Рейтер.
Обзор международной печати на олимпийскую тему подготовила Анна Шаманская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Накануне визита Папы Римского Франциска на Святую Землю в мае 2014 года Ватикан, как ожидается, рассекретит свои архивы, относящиеся к периоду Второй мировой войны. Одной из причин такого решения является противоречивая фигура Папы Пия XII, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
В мемориальном комплексе Яд-Вашем, увековечившем память 6 миллионов евреев, истребленных нацистами во Второй мировой войне, Пий XII представлен как человек, ничего не сделавший для их спасения. Однако Римская католическая церковь намерена в скором времени причислить этого понтифика к лику святых. Еще папа Иоанн Павел II в свое время, оправдывая деятельность Пия XII в ходе Второй мировой войны, в частности подчеркивая его усилия по укрывательству еврейских детей в католических монастырях фашистской Италии, заявил: «Придет время, и все воочию увидят, каким он был в действительности». Государственное телевидение Италии выпустило серию программ и двухсерийный телефильм «Под римским небом», представляющие в положительном свете деятельность папы Пия XII, его близость к городскому населению после бомбежки Вечного города авиации союзников. Авраам Скорка, ректор латиноамериканской раввинской семинарии в Буэнос-Айресе, давний друг папы Франциска, выразил твердую уверенность, что понтифик откроет архивы Ватикана, относящиеся к периоду Второй мировой войны. Ранее папа Франциск еще в 2010 году заявил, что желает докопаться до истины и что у церкви нет никаких причин ее бояться. По мнению хорошо информированного итальянского портала журналистских расследований «Дагоспия», на Ватикан было оказано сильное дипломатическое давление со стороны Израиля. Значительную часть историков, как итальянских, так и зарубежных, в особенности интересует молчание папы Пия XII относительно депортации в лагеря смерти римских евреев в период нацистской оккупации 16 октября 1943 года. Пресс-секретарь Святого Престола Федерико Ломбарди подтвердил, что Ватикан уже давно работает над рассекречиванием архивов периода Второй мировой войны. По словам руководителя Ватиканской пресс-службы, задержка с рассекречиванием архивов вызвана причинами чисто технического характера. Вначале необходимо составить подробную опись имеющейся документации и каталогизировать ее, чтобы облегчить просмотр документов. Речь идет о миллионах страниц. В октябре прошлого года на встрече с делегацией еврейских общин в годовщину депортации римских евреев папа Франциск напомнил о помощи, оказанной христианами и евреям с благословения папы Пия XII. Папа Франциск интерпретировал волю своего предшественника как руку, протянутую братьям, находящимся в тяжелом положении.
Из Италии корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. О личности Пия XII и позиции Ватикана в годы Второй мировой войны я беседую с римским журналистом, ватиканологом Алексеем Букаловым.
Вы знаете, Франциск с самого начала говорил об обновлении, о разных намерениях каким-то образом придать гласность деятельности Римской католической церкви. Поэтому такого заявления, в принципе, можно было ожидать. Но тема всегда немножко интереснее накануне знаменитого дня Холокоста, который отмечается 27 января. Интерес к этой теме подогрел довольно хороший друг папы Франциска, раввин из Буэнос-Айреса. И он приезжал сюда несколько раз. Вот я имел честь с ним беседовать. Он был в Ассоциации иностранной прессы. Рассказывал о своей этой дружбе, когда он столовался или трапезничал в доме Святой Марфы, где и живет понтифик, то папа Франциск заботился о том, чтобы ему давали кошерную пищу. Я это к тому рассказываю, что папа Франциск открыт этим темам. И особенно в связи с недавно объявленной поездкой его в конце мая в Святую Землю, интерес этот возрастает. Израиль давно ставит вопрос перед Святым Престолом об открытии архивов. Это открытие было обещано неоднократно, и постепенно такая медленная работа ведется. Но главные бумаги
Вот если кто-то из наших слушателей был на экскурсии в Ватикане, он представляет себе этот внутренний дворик Ватикана. Раньше это был внутренний двор семинарии духовной, а теперь через него обязательно нужно проходить. Вы проходите как раз по крыше этого архива. Он под землей находится, там расположены архивные материалы. Вот папа Бенедикт XVI неоднократно высказывался по этому поводу. Он отлучал от церкви священников, которые отрицали Холокост. И я помню его приезд в Освенцим. Он настоял тогда на том, чтобы посещение Освенцима было включено в программу его официального визита в Польшу. Он молился над каждым камнем, который там олицетворяет количество жертв на разных языках в этом страшном месте. И я очень хорошо помню, что мы стояли под навесом, и шел дождь. Когда он дошел до последнего камня, отец Георг, его секретарь, убрал зонт, и мы поняли, что дождь кончился. Он опять произнес свою молитву, потом поднял голову наверх и громогласно задал вопрос: «А где же ты был, Господи?» И этот вопрос прозвучал, так сказать, серьезно. Самое удивительное, что получил ответ, и я это не забуду никогда, потому что на всех произвело совершенно потрясающее впечатление. В этот момент, по каким-то метеорологическим соображениям, очевидно, зажглась радуга от одного конца горизонта до другого. И радуга – это очень серьезный ветхозаветный символ. И там народ просто был в шоке, у меня это есть на фотографии. И там несколько стариков, три десятка бывших узников с номерами на руках встречали его, и одна дама просто потеряла сознание, потому что никакой Дэвид Копперфильд не может сделать такой номер. Папа Бенедикт, отвечая на частный вопрос, говорил о том, что церковь помогала евреям, давала им убежище. И это, конечно, нуждается именно в гласности, именно в публикации документов. Тогда, может быть, мир узнает что-то конкретное по этому поводу. Потом эта проблема перекрыла другую проблему. Она перекрыла подготовку к беатификации папы Пия XII. Ватикан планировал эту беатификацию, работала комиссия, но международная общественность встала на дыбы, пока не будут открыты эти архивы, ни о какой провозглашении его блаженным не может идти речь.
Понятно, что речь идет о страданиях миллионов людей, о гибели миллионов людей. Вопрос это страшно деликатный. Папе Пию было непросто. Он был, между прочим, на территории фактически, хотя Ватикан, конечно, суверенное государство, на территории фашистской Италии. Дуче сильно на него наезжал?
Дуче сумел первым из итальянских правителей за 100 лет вообще наладить отношения с Ватиканом. Именно он подписал в качестве премьер-министра Италии конкордат 29-го года. Отношения были, но такие настороженные и, конечно, очень, я бы сказал, подозрительные с обеих сторон.
Речь идет о том, что Ватикан должен открыть без исключения все архивы, все обнародовать архивные документы, связанные с деятельностью папы Пия XII в том, что касается отношений к Холокосту и политики Святой Церкви, Святого Престола во время Второй мировой войны. Или будут какие-то изъятия, как вы считаете?
Нет, ну я не сомневаюсь, что будут изъятия, но требования раздаются именно такие, чтобы открыть все документы, просто открыть этот пласт. Они постепенно это делают, они открывают очень много документов, это правда. Но вот самое деликатное, видимо, это очень трудно сделать, хотя уже некоторые вещи просачиваются. Ну, например, драматическая история о том, что когда нацисты, которые оккупировали Рим, потребовали выкуп за евреев, которых удерживали в гетто, то эти деньги заплатил Ватикан. Но это не помогло, и все равно нарушение данного слова. Оккупационные войска вывезли в Освенцим тысячи евреев, но, тем не менее, попытка была сделана, и это документально установлено.
Я ознакомился с заявлениями и папы Франциска, и других членов руководства Ватикана по этой проблеме, и все они звучат довольно уверенно. Смысл того, что они говорят, сводится к тому, что папа Пий XII заслуживает беатификации, он был замечательным понтификом, вот мы откроем документы, и вы все это узнаете. А чего они тогда ждали, если нечего бояться, если папа Пий XII действительно был человеком достойным и нечего скрывать, почему через 70 лет после окончания войны еще не открыты эти архивы?
Ватикан всегда стремится сохранить, конечно, в тайне все свои пружины внутренние и логику своих действий. Папа Пий XII, его называли великим молчальником. И одно из главных обвинений, которое раздается в его адрес, в том числе и со стороны еврейского государства, заключается не в том, что он сделал, а в том, что он не сделал, что он не понял свой голос. Сторонники папы Пия и многие историки ватиканские, они говорят, что он как бы положил на чашу весов возможность свободной деятельности церкви в условиях Второй мировой войны и вот эту проблему Холокоста. И для того, чтобы не разозлить фюрера, может быть, какие-то вещи, по которым он должен был высказаться и сказать, он этих высказаний не сделал. Поэтому отсюда название «Великий молчальник», отсюда подозрительность в отношении его поведения. Ну, а почему Ватикан не раскрывает до сих пор этих документов, напрашивается естественный ответ, что есть что скрывать.
Верно я понимаю, так сказать, политическую подоплеку всей этой истории, или теологическо-политическую подоплеку всей этой истории, что если бы не попытки беатификации Папы Пия XII, не намерение беатифицировать его, то клубок бы не начал разматываться. Может быть, Ватикан бы и предпочел оставить эти архивы вот там вот под полом того внутреннего дворика, по которому ходят туристы по Ватикану.
Нет, я думаю, что какая-то связь, конечно, между этим есть, но она не определяющая, эта связь. Вопрос беатификации – это такая большая игра политическая. Вот сейчас мы будем присутствовать, это будет в конце апреля, на церемонии совместной канонизации двух пап – Иоанна 23-го и Иоанна Павла II. Это очень поступок серьезный со стороны Франциска. Он практически начинает свой понтификат с возглашением святыми двух своих предшественников. Настоял, чтобы объединить эту миссию для Ватикана и для Святого Престола, это большая политика. Поэтому, конечно, она связана с тем, что вы сказали, но не определяет вопрос об участии и оппозиции Ватикана в отношении Холокоста, в отношении нацистских преступлений Второй мировой войны. Я думаю, что все равно они должны были бы быть опубликованы. И я думаю, что без этого невозможно также и нормализация отношений между Израилем и Ватиканом. Они установлены, они существуют, эти отношения. Но есть проблема там, скажем, доступа к святым местам на территории Израиля. Это есть вопрос, конечно, исторической позиции Римской католической церкви в годы нацизма.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнетием, был римский журналист Алексей Букалов. Ватикан, как ожидается, рассекретит архивы, относящиеся к периоду Второй мировой войны. Вот так обстояли дела в четверг, 23 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!